молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона, отли Боже, возведи мя». Ну, начало этого Ирмоса, оно достаточно понятно и на слух простого русского уха, что «пролью к Богу, ко Господу молитву, возвещу Ему, вот тому, это значит Ему, мои печали». И далее уже идет более такая интересная и более сложная часть – «яко». «Яко» мы с вами помним, что может употребляться в нескольких значениях в церковнославянском языке. Это и в сравнительном значении «как», и в причинно-следственном «потому что» или «ибо». Вот. «Потому что исполнилась душа моя зол». И живот мой, то есть жизнь моя, мы с вами тоже помним, что в большинстве, даже не в большинстве, а в принципе всегда в церковнославянском тексте слово «живот» обозначает слово «жизнь». И жизнь моя к аду приблизилась, и молюся яко Иона, то есть молюсь как Иона. Здесь уже слово «яко» в другом значении, в значении «как». И молюсь как Иона, от погибели Боже изведи меня. «Возведи» значит «изведи». Ну вот этой тлёй, она, к этому образу тли очень часто и обращаются авторы текстов богослужебных канонов, такой достаточно поэтичный образ. Ну, как правило, вот эта тля имеется в виду тление. Вот. Тление, ну, для человека, для души человеческой, для тела человеческого тление – это по факту та самая погибель, от которой мы хотим избавиться. Вот. Потому что мы с вами понимаем, что все эти тексты, которые мы с вами читаем, они, как правило, одухотворенные тексты. И если в них идет речь о каком-либо страдании, какой-то немощи или тесноте, речь идет, как правило, больше о душе, нежели о теле. И когда мы говорим о тлении, о тле, вот от этой тли, которой мы хотим избавиться, то речь идет о тлении души. Конечно, душа наша бессмертна, но мы же с вами говорим, что грех умерщвляет душу. А смерть души и тление – это достаточно такие синонимичные понятия. Поэтому не будем здесь удивляться, когда речь идет о тлении, речь идет не о том, что душа наша может исчезнуть, не быть, что она может умереть и все. А речь идет о духовном смысле вот греховной проказы, которая умерщвляет душу, что грех есть смерть для души, особенно грех смертный. И вот поэтому вот именно тлёй именуется вот эта греховная напасть. Читаем первый тропарь этой вот шестой песни. «Смерти и тли, яко спасал есть, самся издав смерти, тлением и смертью моей естество, я-то бывшая, дева моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия, мя избавите». Ну, вот шестая песня этого канона, она является самой такой сложной к пониманию на слух, потому что она вся исполнена инверсией, очень много здесь обратного порядка слов и очень много таких вот очень архаичных выражений, и много слов, они переставлены с одного места на другое. Из-за этого нам очень сложно понять, о чем идет речь. А некоторые слова вообще не употребляются здесь в этом тексте, они подразумеваются. Ну вот начнем. «Смерти и тли, яко спасал есть». «Того, кто спас от смерти и тления». Ну, здесь вот это слово «того», речь идет, естественно, о Господе Иисусе Христе, оно не упоминается. «Сам себя издав смерти», то есть сам самого себя предав на смерть. Именно таким образом он нас спас от тления и смерти. Спас он нас именно тем, что он предал себя на смерть. «Естество мое смертью и тлением объято». Это вот тлением и смертью мое естество я-то бывшее. Я-то бывшее, то есть то, которое было вот объято. Вот. Естество наше, объятое смертью и тлением. «Господа и Сына Твоего, Дева, умоли от злодейства врагов меня избавить». Здесь мы, в данном вот переводе я прочитал вам уже с перестановкой слов. «Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодейства меня избавить». То есть избавить от врагов злодейства. Следующий тропарь. Предстательницу тя живота вем, и хранительницу тверду дева, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда от ли страстей моих избавить тебя. Предстательницу тя живота вем. Вот это слово «вем» — это глагол, происходит от слова «ведати». И в данном случае этот глагол, он употреблен в первом лице единственного числа. То есть «я знаю», «я ведаю». Что я знаю или что я ведаю? Я знаю тебя, да, тя, то есть Пресвятую Богородицу, как предстательницу жизни, как защитницу жизни и хранительницу тверду. Ну, то есть вот вернейшую, твердую хранительницу или охрану, некое попечение, некое хранение. И напасти решащей молвы. Вот эти слова «напасти» вернее всего понимать как искушение. Вот. Потому что напасти — это нападение. Вот. Нападение, а не чьи? Нападение бесовские. А нападением бесовскими мы называем искушение. Поэтому слово «искушение» оно наиболее исчерпывающе передает смысл этого слова. Вот. Решащее, то есть помните, мы с вами говорили, что решать, да, решить, это значит развязывать. Ну, а развязывать, вот в данном случае, вот разрешить — это развязать. Вот. И в данном случае слово «решащую», вот это вот причастие, вернее всего было бы перевести как освобождающую, то есть освобождающую от множества искушений, вот, или рассеивающую эти искушения. И налоги бесов отгоняющую. Вот эти слова «налоги», да, речь, естественно, конечно, идет не о финансовой составляющей, и это и так понятно, что в таком тексте не могут употребляться такие термины. Но в данном случае налоги бесов – это то, что они на нас, условно говоря, накладывают, некое такое вот, некое их стремление от нас нечто взять. Вот. И в данном случае вот это вот их стремление что-то от нас взять, взять самое ценное, драгоценное, взять нашу душу, взять свободу нашу, вот, оно именуется налогами бесов. Часто ли богословы, когда пытаются перевести этот текст, они стараются уйти от этого вот смысла, чтобы, ну, чтобы слишком не озадачить читателя, и поэтому переводят очень так отвлеченно «злоба демонов». Но налоги бесов — это более такое конкретное все-таки выражение и словосочетание, поэтому в данном случае речь идет все-таки именно вот о таком смысле, как о бесов, которые с нас пытаются что-то взыскать. Вот. От нас что-то требуют, от нас что-то хотят буквально вот вырвать без остатка, забрать жадно, вот, как будто мы должны это им отдавать. «И молюсь всегда от ли страстей моих избавить тебя». Ну, «и молюсь тебе всегда». Вот от этой тли страстей, от тления страстей, вот от этих пагубных страстей, которые вредят нам, избавить тебя, избавить меня. Следующий тропарь. «Яко стену прибежище стяжахом, и душ все совершенное спасение, и пространство в скорбях отроковится. И просвещением ты пресно радуемся, о владычице, и ныне нас от страстей бед спаси». Стяжахом. В данном случае это глагол «стяжати», то есть «имейте», «накапливайте». Вот в данном случае, то есть вот когда мы говорим, надо стяжать смирение. То есть нужно иметь смирение, нужно накопить в себе это смирение, приобрести это смирение. Ну и в данном случае это слово употребляется в тех же самых значениях. Вот. «Мы тебя имеем» или «мы тебя вот получили как стену убежища». Вот. И как всецелое спасение душ. Всецелое, всесовершенное спасение душ. И пространство в скорбях. Вот это пространство, достаточно архаичная форма современного слова «простор». То есть для нас Богородица, она является неким простором в скорбях. Потому что скорби, они утесняют нашу душу, стесняют нас, И вот это стеснение, оно приводит нас в печаль не по Богу. И Богородица в этих скорбях, она является для нас простором, который напоминает о том, что мы свободны, о том, что Господь Иисус Христос даровал нам эту свободу. И свободу в том числе и в скорбях, и в разного рода трудностях. И вот этим простором в скорбях является для нас Пресвятая Богородица, которая является для нас неким утешением, которая молится за нас, которая подает нам свою помощь, которая молится за нас перед Богом, охраняет нас, бережет. И просвещением Твоим присно радуемся. Вот это слово «просвещение», оно здесь является производным от слова «свет». Вот. И здесь речь идет больше не научением каким-то, не образованием, а вот как раз именно вот этим самым светом. Вот. То есть мы ликуем в Твоем свете всегда, вот в этом просвещении, в этом свете. И ныне нас, Владычица страстей, бед спаси. И последний тропарь этой песни. «На одре ныне немощствуя лежу, и несть исцеления плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителей недугов рощая, тебе молюсь о благой, отли недуг восстави мя». На одре, то есть на кровати, да? На кровати, на кровати вот сейчас, ныне, лежу в немощи. Вот это немощствуя, это значит в немощи, то есть пребывающий в немощи. И нет исцеления плоти моей. Вот это слово «несть» — это соединение двух слов. Мы как раз с ребятами в воскресной школе на церковно-славянском языке проходили эту тему недавно. Вот. Что в современном русском языке глагол «быть» в настоящем времени, он не употребляется, он подразумевается. Мы не говорим «я есть ученик», «я есть прихожанин храма», «я есть работник налоговой инспекции». Мы упускаем это слово «есть». А церковно-славянская грамматика, она подразумевает всегда присутствие этого глагола, как и в большинстве языков мировых, так и в современных европейских языках, и в древних языках. Так вот, слово «несть» — это слияние глагола «есть» и отрицание «не». Пишется оно по-церковно-славянски следующим образом. Через «ять». А получилось оно вот. Вот таким образом. «Не» плюс «есть» получилось «несть». Так, чтобы вы тоже знали. Есть и другие формы. Вы же прекрасно понимаете, что глагол «быть», глагол «есть», он спрягается. И спрягается он по лицам. Вот. Когда идет речь о третьем лице, то, естественно, будет употребляться вот эта форма. А если мы будем говорить в первом лице, то вот если глагол «быть» в первом лице будет звучать как «аз есмь», да, «я есть», вот, то если «я не являюсь чем-то», то «аз несмь». Вот. То есть вот это «не», оно с глаголом «быть» раздельно никогда не используется, оно всегда сливается с ним. И буква «е» же, оно превращается, ну не «е» же, а буква «есть», как раз она так и именуется, буква «есть», она и превращается в «ять». Вот это вот «несть исцеление плоти моей». То есть нет моей плоти исцеления. «Но Бога и спаса миру, и избавить недугов рощая». Вот. «Но» – рощая, то есть родившая кого? Бога, спасителя мира и избавителя. Избавителя от чего? От недугов. «Тебя благую», да, «тебе молюсь о благой», то есть «тебя благую молю», «прошу», «умоляю». «Отли недуг восстави мя». Вот опять это слово «тли», неоднократно употребляемое в этой песне. Вот. Ну, в данном случае речь идет все-таки больше о гибельных последствиях. Вот. Поэтому от гибельных болезней, от гибельных недугов меня воздвигни. Восстави, воздвигни, подними. Все это будет синонимично. По шестой песне, как мы с вами уже неоднократно говорили, часто употребляются некоторые песнопения. Как правило, это всегда кандак и икос. Но в молебном канонике Пресвятой Богородицы икоса нет. Там используются поэтому не два песнопения, а три. Первое – это вот Кандак, всем вам известное предстательство христиан, его очень часто поют за божественные литургии, по воскресным дням и в другие дни. Вот. Потом после него читается иногда, не во всех молитвословах он печатается, читается стихира шестого гласа «Не верим я человеческому предстательству Пресвятая Владычица». Ее мы тоже будем разбирать. Вот. Вот эти два песнопения, они читаются по окончании шестой песни перед началом седьмой. Но более расширенные редакции этого канона еще употребляются и другие песнопения. Например, «Прокимен», который возглашается перед чтением Священного Евангелия, «Евангельское зачало» и две небольшие краткие стихиры длиной в одну мелодичную строку, которые всегда поются после чтения Священного Евангелия. Вот. Так что некоторые редакции, в которых печатается этот канон, они еще включают и вот эти богослужебные элементы. Но, как правило, их в обычных молитвословах вы не найдете. Это есть в основном только в каноннике. Вот. Предстательство христиан непостыдное. Предстательство имеет смысл еще воспринимать, как вот понимать не вот так вот буквально, но и задумываться, а что есть такое предстательство, да? Потому что слово это, оно достаточно многогранное, его можно понимать в разных смыслах. Предстоятель, да, тот, кто предстоит перед престолом, это вот священнослужитель, возглавляющий богослужение. А в данном случае что значит предстательство? Речь идет, естественно, о том, что Пресвятая Богородица, она молится о нас непрестанно Богу. Она буквально стоит перед престолом Вседержителя и возносит ему о нас молитвы. Вот. И вот это вот предстательство, это ее постоянно нас ходатайство, прошение о нас, оно как раз является для нас защитой некой, является для нас неким таким вот аргументом в пользу того, что мы на нее надеялись, что нам нечего бояться, что она на нас печется и заботится. Вот это ее предстательство. Вот. Иногда его переводят как защита, но это вот было бы так тоже достаточно отвлеченно и далеко от подлинного смысла. Ходатайство ко Творцу непреложное. Непреложное – это значит неизменное. Слово «приложите» – это значит, ну, измениться или превратиться. Вот. Поэтому слово «непреложное» будет восприниматься как неизменное. Мы часто, когда к Богу высылаем молитвы, говорим о том, что Он чужд всякого превращения, всякого изменения, приложения, что Он непреложный, что милость Его непреложна. Ну вот. И вот это слово «непреложно», оно всегда переводится как «неизменно». «Прилагаться» — это «изменяться». Вот. Так, не презри грешных молений гласы. То есть не презри голоса молитв грешников. Вот. Но предвари, яко благая. Предвари, то есть вот приди. Вот. Ну, это тоже так достаточно отвлеченно, было бы даже правильнее, то есть опереди эти молитвы. То есть мы-то молимся не постоянно, как она о нас. О нас Пресвятая Богородица непрестанно молится перед престолом Вседержителя, а мы к ней обращаемся лишь иногда. И поэтому сейчас вот в этом кандаке мы обращаемся к Пресвятой Богородице и просим, чтобы она буквально опередила наши молитвы. Ну, вот. Не всегда ждала, когда мы к ней помолимся, и только тогда высылала бы она с молитвы, а вот чтобы она, вот, подобно своему вот этому неусыпному предстательству, всегда она смолилась. Всегда опережала нас. Яко благая на помощь нас. Вот. Вот. Опереди вот нам на помощь, да, приди к нам на помощь. С верою взывающим тебе, верно зовущих ти, да. Ускори на молитву, то есть поспеши заступлением и ускорь умоление, да. Ускори на молитву и почисти на умоление. Ускори это поспеши, вот, и почисти это вот, скорее даже вот так вот, поспеши это почисти, а ускори это ускорь. Поэтому вот поспеши заступлением это почисти, да, и ускорь моление. Богородица всегда защищает чтущих тебя, вот, защищая, предстательствуя, всегда, вот присно это всегда, мы это с вами знаем, ныне и присно и во веки веков. Вот слово присно всегда обозначает всегда. И следующая стихира шестого гласа. Вот, не верим я человеческому предстательству. Не верим я человеческому предстательству, Пресвятая Владычица. Вот. Ну, не верь, то есть не вверяй, не передавай меня заступлению человеческому. Вот. Потому что мы с вами знаем, мы в Священном Читании и в Священном Писании читаем, что не нужно надеяться на людей, на князей человеческих, потому что вот нет в них никакой надежды, никто из людей не может дать стопроцентной гарантии, стопроцентной уверенности в чем-то. И поэтому просим Богородицу, чтобы она нас не вверяла человеческому заступлению. То есть, ну, условно говоря, не оставляла нас самих себе предоставленными. «Но прими моление раба твоего, скорбу обдержит меня, то есть, ибо скорбь объяла меня, обдержит, то есть, объяла меня. Терпеть не могу демонского стреляния». Вот. «Покрова не им, ниже где прибегну, окаянный, всегда побеждаю». Вот. «Не могу выносить, не могу терпеть стрел, вот этого стреляния, демонами пущенных». Вот. «И нет у меня защиты, и некуда прибегнуть мне несчастному, со всех сторон боримому и не имеющего утешения. Разве тебе, владычица мира, кроме тебя, владычица мира, упование и предстательство верных. Не презри моление мое, полезно сотвори». То есть не презри моего моления и сотвори мне полезное. Вот это слово «разве», оно переводится на русский язык именно как «кроме». Вот. В принципе, здесь достаточно понятно. Вот, достаточно понятная стихира. Здесь вот лишь несколько слов, которые мы с вами уже разобрали, были трудными в понимании с первого раза. Переходим к седьмой песне. Мы с вами опять же таки говорили, что седьмая и восьмая песни, ирмасы этих песней, они отводят нас к истории о трех отроках и отсылают нас к той песне, которую они воспевали, когда их вергли в раскаленную печь за отказ поклониться идолу. И эту песню они воспевали, когда были чудом спасены из огня вот в этой печи. Печь – это достаточно символичный образ. Вот, и для нас эта печь – это образ грешной жизни. Вот. Но какой жизни? Вот. Жизни, которая по факту для нас должна стать уже прошлым. Вот как для отроков эта печь, она стала невредимой. Это лишь то, о чем они уже только вспоминают и благодарят Бога за то, что они были от этой печи избавлены. Так и для нас грешная жизнь – это тоже некий образ, который должен для нас стать образом прошлого, который не должен ничего иметь с настоящим общего. Он должен для нас стать той печью, из которой Господь нас уже избавил. И возвращаться в эту печь нам не нужно, не стоит. Эта печь была еще образом грешной жизни, которой жили евреи. И за эту грешную жизнь они как раз и были отданы под власть язычников. За это они и были отведены в плен вавилонский. Вот. И мы, христиане, тоже очень часто повторяем с собой евреев, ведем грешную жизнь, и тогда Господь вводит нас в пленение. Вот. Это и скорби, и теснота душевная, и телесная. Это и иногда и страсти, которые Господь попускает нам попасть под их власть, чтобы мы увидели, насколько это больно, насколько это трудно, и воззвали к Нему вот из этого очень трудного и скорбного состояния, чтобы Господь нас от этого избавил. Перейдем непосредственно к разбору седьмой песни молебного канона. «От Иудеи дошедшие отроцы, в Вавилоне иногда, верую троческую пламень печный попраша поюще, Отцев Божий благословен еси». От Иудеи дошедшие отроцы, то есть из Иудеи пришедшие отроки или юноши. В Вавилоне иногда, то есть в Вавилоне некогда, верую в Троицу попрали пламя печи. Вот. Верую в Троическую пламень печный попраша. Верую в Троицу попрали пламя печи. воспевая, поюще. Боже отцов наших, отцев Божий, благословен Ты. И первый тропарь этой песни. Наше спасение, якоже восхотел еси спаси, устроите, во утробу девы я вселился еси, и уже миру предстательницу показал еси, Отец наш Божий, благословен еси. Наше спасение Ты восхотел устроить. Вселился во чрево девы. Вот, во утробу девы вселился еси. Вселился во чрево девы. Девы какой? Южу миру предстательницу показал еси. То есть ту, которую защитницы мира явил. Отец наш Божий, благословен Ты. Следующий тропарь. Валителя милости, Игоже родила еси, Мати чистая. Умоли избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим. Отец наш Божий, благословен еси. Валителя милости, Игоже родила еси. Вот, то есть того, который хочет явить милость. Вот этот валитель, да, это тот, который изъявляет волю. И волю какую? Волю милости. Волю миловать. В данном случае мы просим, чтобы Пресвятая Богородица, как раз вот этого валителя милости, того, который любит милосердие, того, который и изволяет миловать нас, которого она родила, мы просим, чтобы она его умолила. Умолила для чего? Умолила, чтобы мы избавились от прегрешений, от согрешений и от душевных скверн, которыми мы испятнали свою душу, которыми мы испачкали себя. Вот. И тогда мы с верою взываем: «Боже, отцов наших, благословен еси». Следующий тропарь. «Сокровище спасения и источник нетления, Тя рощую, столб утверждения и дверь покаяния, зовущим, показал еси, Отец наш Божий, благословен еси». Когда мы говорим о сокровище, кому-нибудь обращаясь в молитве, как правило, это слово «сокровище» с церковнославянского на русский будет переводиться как именно «сокровищница», именно как вместилище неких сокровищ. Также и в этом случае. Здесь очень интересный такой вот образ сокровищницы спасения, да, сокровищем спасения и источником бессмертия, вот как раз нетления, бессмертия. Ты явил тебя родившую, и твердыни безопасны, то есть вот и столпом утверждения, вот этот столб – это твердыня. Твердыня утверждения некой уверенности, некой безопасности – и дверью покаяния для взывающих показал еси, явил еси. Боже отцов наших, благословен Ты. В данном случае, несмотря на то, что канон этот молебный ко Пресвятой Богородице, мы в этом тропаре обращаемся ко Христу. Вы, наверное, заметили, что в данном случае мы обращаемся не к Богородице, а обращаемся ко Христу. Вот. И подчеркиваем вот тот факт, что Господь, Он явил свою Божью Матерь, вот, сокровищницы спасения, источником бессмертия, нетления, столпом утверждения, столпом безопасности, твердыней безопасности, дверью покаяния для всех, кто взывает к Нему: «Боже, благословен еси». Вот. В данном случае какого-то конкретного прошения, как было до этого, мы здесь не обращаем ни к Богу, ни к Богородице. Мы в данном случае просто констатируем факт. Констатируем то, что Богородица для нас является сокровищницей спасения, источником нетления, что она является для нас дверью покаяния. Это как некое напоминание нам самим. И для чего это здесь вводится? Нам для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, в какой ситуации Церковь приписывает нам молиться этими словами. В какой ситуации Церковь приписывает нам петь этот канон. А предписывает она нам его петь во всякой скорби и во всякой трудной ситуации. И, конечно, в любой трудной ситуации нам стоит напоминать себе о том, что Богородица для нас является сокровищницей спасения, что она является для нас дверью покаяния, что она является для нас столпом утверждения, что нам нечего бояться. И как раз вот этот тропарь в этом каноне, он является нам напоминанием об этом. Поэтому здесь мы ни о чем не просим, мы только напоминаем самим себе о том, кем для нас является Пресвятая Богородица, что она для нас сделала и что она для нас продолжает делать. И последний тропарь этой песни, песни седьмой. «Телесные слабости и душевные недуги Богородительницы, любовью приступающая к рову Твоему Дева, исцелите сподоби, спаса Христа нам рожчая». Телесные слабости, да, и душевные недуги здесь, в принципе, можно переводить так же буквально, как они и упоминаются в церковно-славянском тексте. Эти понятия для нас достаточно удобно понятны и ясны. Богородительница, то есть та, которая родила Бога. С любовью приходящих, приступающих, приходящих к покрову Твоему Божественному. Благоволи исцелить Спасителя Христа нам родившего. Вот данный тропарь, как и предыдущие тропари, особенно первых два из этой песни, они имеют общую смысловую нагрузку. Они просят Богородицу избавиться от грехов и исцелить душу, исцелить тело, исцелить всего человека. Вот эта седьмая и восьмая песни, которые мы тоже будем разбирать, они вот несут общую идею. Идею избавления от греха и исцеления души и тела. Достаточно очень просто. И этим как раз отличаются практически все каноны Церкви Христовой тем, что вот сам вот этот жанр молитвы, жанр молитвословия, он всегда является наиболее удобно понятным. Другое дело, что большинство из этих канонов, они были написаны достаточно давно, и поэтому язык, на котором они написаны, является архаичным. Поэтому мы с вами и комментируем эти тексты для того, чтобы сделать их для нас более понятными. Не потому, что сами смыслы сложные в этих канонах, а потому, что язык, которым они написаны, достаточно архаичен и требует неких пояснений. Восьмая песня. «Царя небесного, Его живое Твое ангельстие, хвалите и превозносите во все веки». Очень такой маленький ирмос. Ну, «Царя небесного, которого воспевают воинство ангелов». Вот эти вои – это краткая форма слова «воинство». Хотя некоторые могут еще приводить это как лики. Ну вот, как слово «вой» и «пение», они такие похожие по смыслу. И некоторые приводят его как лики, но было бы правильнее привести именно как воинство. Просто это краткая форма этого слова. Воспевайте, то есть хвалите и превозносите во вся веки. Превозносите, хвалите и воспевайте кого? Царя Небесного, которого воспевают ангели. Вот об этом мы в этом Ирмосе упоминаем. Это как раз вот один из отрывков, один из фрагментов той самой песни, которую отроки воспевали, избавившись от огня в печи. Первый тропарь этой песни. «Помощи я же от тебе требующая, не презри дева, поющая и превозносящая тебя вовеки». «Бросящих у тебя помощи не презри дева, поющих и превозносящих тебя вовеки». Вот. В данном случае мы просим у Девы, вот, у Богородицы, чтобы она не презрела всякий раз, когда мы просим у нее помощи. Вот. Вот это достаточно такой простой смысл, изложенный в этом тропаре. Следующий. «Неможение души моей я исцеляющая, телесная болезнь Дева, да тебя прославлю чистая вовеки». Это слово «неможение», мы уже его встречали. Переводить его следует словом «немощь». Хотя слово «неможение», оно наиболее так вот ясно передает сам смысл вот этого понятия. То есть это вот неможение – это некая невозможность. Немощь как неспособность что-либо сделать. Вот. То состояние, в котором мы, условно говоря, можем себе сказать, что мы чего-то не можем. Это самое, так сказать, есть наша немощь, наше неможение. Вот. И здесь, в этом тропаре, мы как раз констатируем, что Богородица врачует и исцеляет вот эту немощь нашей души, неспособность что-либо делать. Исцеляет телесные болезни. Вот. И она это все исцеляет для того, чтобы мы ее прославляли благодатную вовеки. Именно так говорит тропарь этого канона. И в этом каноне мы как раз и воспеваем ее по достоянию, за то, что она нас исцеляет. Следующий тропарь. «Исцеление богатства изливаешь и верно, поющим тебя дева и превозносящим неизреченное твое Рождество». Ты изливаешь обильно исцеление с верою воспевающим тебя дева и превозносящим непостижимое рождение тобою Христа. Следующий тропарь. Напасти ты прилоги отгоняешь, и страстей находы дева, тем же тебя поем во все веки. Напасти. Мы уже об этом говорили. Напасти – это нападение. Нападение – искушение. Все это достаточно синонимичные понятия. Прилоги. Вот. Вот это слово «прилог», оно отсылает нас к понятию из аскетической, святоотеческой литературы. Мы уже с вами говорили об этом тропаре. У нас, когда мы изучали какие-то тексты, я не помню, какие конкретно, кто-то вот спросил о том, что значит этот текст, что значит «напасти этой прилоги отгоняешь». И вот как раз мы его сейчас и коснулись уже, и второй раз рассуждаем об этом тропаре. Слово «прилог» оно обозначает в святоотеческой, аскетической литературе самую первую стадию развития греха. Прилог – это некий помысел, некий образ, который посылается нам нечистыми духами и запечатлевается в нашем уме. Является самой первой стадией – прилог. Его некоторые богословы еще именуют даже не первой стадией, а, условно говоря, нулевой. И сейчас объясню, почему. Дело в том, что прилог как таковой, он не является грехом. Если мы этот прилог не приняли в себя, если мы не начали обращать на него внимание, не начали с ним собеседовать, размышлять, думать, а что он значит, и так далее, и так далее, и так далее, не стали его удерживать в своем уме, то, в принципе, никакой вины за этот прилог мы не несем, ответственности мы за него не несем, и каяться здесь, собственно говоря, не в чем. Это по факту просто вот бесовская реклама, которая появилась у нас в уме, и которая навязывает нам совершить тот или иной грех. Это вот наиболее такой понятный образ. А первая стадия – это уже внимание к этому прилогу. Когда мы начинаем именно внимать этому прилогу, обращать на него внимание, не просто пропускаем его мимо ушей, как что-то навязчивое, не имеющее ничего полезного для нас, а именно внимательно к нему относимся. Вот здесь уже как раз начинается греховная ответственность. Ответственность за вот этот прилог. Вторая часть – это вот некое собеседование с ним. Когда мы начинаем... его в своем уме прокручивать и позволяем нашим мыслям продолжать этот прилог. Начинаем размышлять. А что, вот, собственно говоря, обозначает содержание этого прилога? Вот. Когда мы начинаем думать, а хорошо это или плохо, даже эти размышления, они уже являются греховными, потому что мы, вот, уже началось развитие греха, началось грехопадение, да? Ну, вот. Мы уже внимание к нему приложили и уже начали собеседовать. И даже несмотря на то, что мы задумались, там, хорошо или плохо и так далее, мы уже обратили внимание на вот этот вот греховный помысел, данный нам нечистыми духами. И как бы это ни звучало своеобразно, но уже здесь мы, опять же таки, продолжаем нести ответственность. Но здесь мы еще можем остановиться на стадии собеседования, на стадии внимания. Можем остановиться и сказать себе: «Я чувствую это от лукавого». И отогнать все эти размышления, закрыть эту тему. Все, это нас не касается, это грязь, и эта грязь не должна находиться в нашем уме. Третья стадия – это некое сосложение, сочетание с этим помыслом. Когда мы уже с ним соглашаемся, это уже, ну, пиши пропало, это уже плохо. Это мы уже к нему прилепились, мы уже не просто к нему внимательны, мы его удерживаем в своем уме, а иногда даже и воскрешаем в своей памяти, как некие навязчивые образы, которые греют нашу душу, ну, греют таким адским пламенем. Вот, вот это сочетание, сосложение с помыслом.
Четвертая стадия, ну, она уже практически пропащая, это некое принятие решения. Решение, соответственно, навязанного этим самым прилогом,
решение греховного. Это некий уже готовый продукт вот этой греховной рекламы.
Ну и пятое – это совершение поступка. Греховный поступок, совершение греха. Ну и можем сказать, что в принципе есть некая шестая стадия развития, да? То есть если поступок, грех – это некое, условно говоря,
ну вот такое воспаление души, условно говоря, если говорить какими-то такими врачебными терминами, да,
то шестая стадия – стадия греховной привычки или страсти, как мы ее именуем. Ну я лучше напишу слово «привычка». Греховного навыка, вот. Это уже,
так сказать, хроническая стадия, когда мы уже вновь и вновь переживаем эти состояния, вновь и вновь совершаем этот грех. Вот. Так вот мы Богородицу просим всю эту проблему решить в самом корне, в самом начале, отогнать от нас эти прелоги.
Вот.
Да.
Да,
да, безусловно, сейчас, конечно, сейчас думаю, что-то такое наиболее понятное. Включу творческий процесс. Ну, прилог. Ну, предположим, мы будем разбирать страсть расточительства, например. Вот. Предположим, вот, вот вы идете по улице и видите рекламу. Какую-то яркую, красочную. Вот. И там на ней вот изображен какой-то предмет, который, в принципе, вам не особо нужен. Вот, то есть вот он как бы вот... Ну, вообще он вам не нужен, по факту. Он какой-нибудь, может быть, такой восхитительный, удивляющий, но он вам не нужен. Это самое главное. Это, так сказать, определяющее значение имеет. Сама вот эта вот реклама и само вот это вот, я не знаю, вот, вот этот вот образ или некое впечатление, явленное вам в повседневной жизни... Это вот тот самый прилог. Он не греховный как таковой. Вот. Да, вы можете его пройти мимо, вот эту рекламу, так сказать, и все. Эта вещь, она не осталась в вашем уме. Вот. Но не тут-то было. Вы обращаете внимание, начинаете читать. А как это называется? А сколько это стоит? А где это можно купить? А есть ли на это какая-нибудь скидка? А если какое-то горячее предложение? А сколько этих штук в наличии, может быть, я куплю своим близким и знакомым? Это уже внимание. Ну, это я, правда, немножко далековато за вниманием ушел. Это скорее уже даже мы переходим в следующую стадию собеседования. Мы начинаем размышлять. А как этим пользоваться? А удобно ли это в быту? А быстро ли это сломается? Вот. А выгодно ли это предложение? Это все еще собеседование, да? Следующая стадия – сочетание. Как же мне нравится эта вещь? Следующая стадия. Видите, стадия короткая – сочетание. Следующая вещь. Вкуплю ее. Ну и следующая – вы ее покупаете. Вот. А если перейти в хроническое, ну вот, то вы видите еще подобные вещи. И покупаете, только гораздо быстрее, особо не рассуждая. Ну. И это такая страсть, она, знаете, такая житейская. Вот она как бы там... Да, она актуальна, потому что сейчас вот маркетинг, он такой, причем, ну, есть и другие примеры, гораздо более такие, как бы это сказать, классические, потому что в данном случае, видите, прилогом является реклама какой-то конкретный вещественный предмет в окружающей жизни. Вот если говорить уже о страстях таких вот более тонких, то в данном случае... Было бы вот более уместно, например, привести пример вот на страсть того же чревоугодия, например, да? То есть предмета может быть как такового и не быть. Вот прилог у вас в голове пролетел, не знаю, просто вот каким-то случайным образом в вашем уме появился образ пряников, например, да? Вот, то есть вот у вас пряники появились в голове, да? Не хорошо, не плохо, пряники, ну, пряники и пряники. Вот. Дальше вы уже начинаете вот... Вы их уже представляете, вот, а какие они там бывают, как они пахнут и так далее. Это уже внимание. Ну, вот. Потом вы уже собеседуете с ним, вот, с этими пряниками. А может быть, не поесть пряников? Ну же сейчас же пост. Ой, а чего тут настоящего в этих пряниках есть? Ничего. Ну и так далее. В принципе, вы уже сами можете продолжить размышления по этому плану. Вот. Ну, вернемся к канону Преснопресвятой Богородицы. Так вот, мы просим, чтобы Богородица, она отражала, отгоняла прелогия вот этих искушений, напастей, нападений вражих. Вот. И нападение страстей. Вот это страстей находы, вот эти находы, созвучные со словом походы, это нападение страстей. Вот. Тем же тебя поема все веки. Вот. И поэтому вот мы просим ее от этого всего нас избавить, и поэтому мы ее и воспеваем во все века. Потому что мы не просто просим, она исполняет наши прошения. Вот. Поэтому, в принципе, актуально даже, я бы так сказал, когда вот вы чувствуете, что в голове много лишнего, и эти прелоги так и роятся, и кишат, вот, особенно на молитве это часто такое вот наваждение вражье, то уместно молиться ко Пресвятой Богородице. Вот. Мы перейдем к следующей песне, песне 9. В этой песне мы просим уже Богородицу о таких более позитивных вещах. Если мы до этого избавь от греха, исцели, вот. Ну, немножко так вот печальный такой оттенок несет, потому что мы вновь и вновь сталкиваемся с такой плачевной действительностью о том, что и душа наша, и тело, они изранены грехом. Вот. То 9-я песня, она такая более позитивная, недаром она завершающая. Она призвана все-таки утешить душу, которая пребывает в печали. И поэтому в этой песне мы просим Богородицу наполнить наше сердце радостью. Вот. И просим, чтобы Богородица сделалась для нас неким пристанищем, защитой. Вот. И озарила лучами своего света. Вот. Такой вот позитивный смысл вложен в эту 9-ю песню. Вот. Теперь обратимся конкретно к Ирмасу 9-й песни. Мы уже об этом говорили, но я снова напоминаю, потому что занятия у нас в последний раз были достаточно давно. 9-я песня любого канона, она уже отсылает нас не к Ветхому Завету, а к Новому. И отсылает нас именно к песне к Богородице, которую она воспела при встрече с праведной Елисаветой. «Величи душа моя Господа». Вот. И кроме того, она еще иногда отсылает нас к молитве Захарии, вот, которую он воспел после того, как обрел дар речи после рождения Иоанна Предтечи. Вот. Вот эти две молитвы, эти две песни, они являются, так сказать, вот вдохновением Ирмаса 9-й песни любого канона. Любого, не только этого. Вот. Ну и приступим к разбору самого текста. «Воистину Богородицу тебя исповедуем». Спасение Тобою, Дева чистая, с бесплотными лики Тя величающим. Истина, то есть воистину, Богородицей, мы Тебя исповедуем. Мы, спасенные Тобою, Дева чистая, с бесплотными лики Тя величающим. То есть с ликами, с хорами. Лики – это хоры по церковно-славянскому языку, по терминологии богослужебной. Лик – это хор. Вот. «С хорами бесплотных тебя величаем». Причем, что знаменательно, да, вот недаром именно лики упоминаются, да, не просто чины там и так далее. Ведь канон – это не просто стихотворная форма молитвословия, это именно песнопение. В древности каноны пелись, причем не как сейчас только ирмосы, а пелись и все тропари. Вот, то есть пели ирмос, пели песни библейские или запевы, и пели сами тропари, которые мы с вами читаем. Вот. Первый тропарь 9-й песни. «Тока слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа росшая». Вот. «Не отвратись, не отвергни потока моих слез». Дева, родившая Христа, и отершая со всякого лица всякую слезу. Вот. Вот этот смысл. Перевод этого тропаря. «Радости мое сердце исполни, Дева, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. исполни мое сердце радостью. Вот, исполни, наполни еще, потому что вот этот глагол исполнить в церковно-славянском языке, он имеет смысл наполнить, причем наполнить доверху, так сказать, как налить воды в стакан с горкой, да, вот, вот тут то же самое. И вот именно таким образом мы просим Богородицу наполнить наше сердце радостью, вот, так вот прямо, чтобы изобилие этой радости было, чтобы было как можно больше. Вот. Радости, приемшее исполнение. Вот это исполнение, вот именно существительное исполнение, оно как раз вот происходит от этого глагола «исполнить», и в данном случае его было бы лучше всего перевести как «полнота». Вот. То есть принявшая полноту радости. Мы именно у принявшей полноту радости, у Богородицы, просим, чтобы она и наполнила наше сердце радостью. Вот. Греховную печаль потребляющая, истребившая печаль греха. Потребившая, вот потребить, это значит истребить. Вот. Пристанище и предстательство к тебе прибегающих буди дева, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Будь пристанищем и защитой прибегающим к тебе дева, и стеной нерушимой, и убежищем, прибежищем, и покровом, и радостью, и весельем. Вот. Света Твоего зарями просвети, Дева, мрак неведения отгонящий, отгоняющий благоверно Богородицу Тебя исповедующих. Вот. Ну, света Твоего зарями просвети, вот этими зарями, то есть лучами, лучами Твоего света, озари, просвети, Дева, прогоняя мрак неведения. Вот. Неведение, незнание, непросвещенности, невежество. Вот. Благоверно Богородица и Тебя исповедующих. На месте озлобления немощи смирившегося Дева исцели, из нездравия во здравие претворяющий. На месте озлобления немощи, вот, так, на месте озлобления немощи смирившегося Дева исцели. Вот, вот это озлобление немощи, это как раз вот страдание от болезни, вот это вот озлобление, то есть вот нанесение нам злобы, то есть озлобление не то, что мы кому-то испытываем озлобление в данном случае, а в том, что болезнь, немощь, она нас поражает, она наносит нам вред, вот, она наносит нам страдания. Вот это озлобление было бы лучше всего перевести именно как страдание. Вот. То есть вот эти немощи, болезни, они наносят нам зло, приносят нам зло, приносят нам страдания. И вот на месте страдания от болезни, смирившегося, вот, исцели из немощи во здравие претворяя. Вот. В данном случае речь идет о том, что мы смирились от болезни, от страдания. Вот от этого нанесения злобы, от нанесения нам злобы от бесов. Вот. И именно от этого мы как бы смиряемся. То есть это не та самая добродетель смирения, которую мы так стремимся как бы вот приобрести в этой жизни. А это вынужденное смирение, вынужденное состояние христианина, столкнувшегося с серьезными проблемами в своей жизни и осознавшего, что с этими проблемами своими силами он не может справиться. Вот именно об этом смирении идет здесь речь. Это как раз смирение невольное. Вольное смирение – это та самая добродетель, добродетель святых, на которой основаны все остальные добродетели, подлинное смирение. А это смирение невольное, то, которое мы и не стремились приобрести, а которая просто вот, так сказать, появилась в нашей жизни в силу больших трудностей, которые пали на наши плечи. Вот. И здесь мы опять же таки просим исцелить вот от этой немощи, вот, и получить здравие. Вот. Вот это вот исцели из немощи во здравие претворяя, да, претворяющее, здесь речь идет превращая, то есть превращая нашу немощь в здравие. Вот. И вот как вот эти вот болезни, скорби и печали, которые в нашей жизни заставили нас все-таки смириться, вот, приобрести вот это первое невольное смирение, Вот это ведь тоже некое чудо. То есть вот некие страдания, некие болезни, скорби, те же наши грехи и страсти, они нас привели вот к этому смирению. То есть вот совмещение несовместимого. Мы смиряемся от наших же страстей, от наших же страданий. Вот. И поэтому мы же просим, вот подобно этому, чтобы наши немощи стали нашим здравием, нашим здоровьем. Вот. Далее, после девятой песни, идут некие стихиры, посвященные Пресвятой Богородице. Они печатаются в молитвословах только тогда, когда мы читаем канон Пресвятой Богородицы раздельно. Вот. Мы их коснемся так бегло, сильно мы их изучать не будем, потому что, как правило, мало кто их читает, мало у кого они, в принципе, в молитвослове напечатаны. Да и, в принципе, они достаточно понятны на слух. «Высшую небес и чищую светлости солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почтим». Но высшую, да, вот высшую небес, та, которая выше всяких небес, чищую – это превосходная сравнительная форма от прилагательного «чистая», то есть самую чистую, чистейшую. И чистейшую, то есть более чистую чего? Более чистую, чем солнечное сияние. «И избавившую нас от проклятия, от клятвы, владычицу мира песнопениями почти». Далее. «От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя. Тебя прибегаю благодать, ни надежда ненадежных, ты мне помози». Вот. «От многих моих грехов мое тело пребывает в немощи, и немощна моя душа. Тебе прибегаю благодатный, надежда безнадежных, ты мне помоги». Это «помози» — это как раз слово архаичное, вот, слово тех времен, которые были еще до палатализации, когда еще очень многие звуки были неудобно произносимы южными славянами. И поэтому очень многие слова звучат вот в этой архаичной форме несколько иначе, нежели сейчас. Мы уже с вами об этом упоминали. «Владычица и Мать Избавителя, прими моление недостойных раб твоих, да ходатайствуешь и крошчемуся от тебе, о Владычица мира, будь и ходатайца». Ну, Владычица и Матерь Избавителя, прими прошение недостойных рабов твоих, прошение или моление недостойных рабов твоих. И ходатайствуй к родившемуся от тебя, о Владычице мира, будь ходатайца. Вот. Будь посредницей за нас. Будь той, которая будет за нас просить. Поем прилежно тебе песни ныне, Всепретой Богородице, радостно, сопритечу и всеми святыми моли Богородице, еже ущедрие тины. Мы усердно поем ныне песни тебе, Всехвальной Богородице, радостно, с предтечей всеми святыми моли Богородица о милости к нам. И последняя стихира. «Вся ангелов воинства, предтечи Господень, апостолов Двоедесятицы, святие все с Богородицу, сотворите молитву, во еже спастися нам». Вот. Все воинства ангелов, предтечи Господень, 12 апостолов, все святые с Богородицей, сотворите ходатайство о нашем спасении. Вот. Вот, как я уже говорил, в принципе, стихиры достаточно понятные и красивые. Вот. Ну и сейчас мы разберем с вами молитвы ко Пресвятой Богородице, которые обычно идут после этого канона. Молитвы мы разберем две, часто две как раз и печатаются. Вот. Иногда печатается одна из этих молитв. Первую из них мы часто поем в храме, в дни памяти икон Пресвятой Богородицы. Ну, коснемся первой молитвы. «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых». Приятелище сирых – это та, которая принимает сирот. Ну, вот. Вот в некоторых переводах мы можем даже встретить такую достаточно интересную вариацию – «приют сирот». «И странных предстательница», то есть предстательница – защитница странников, тех, кто странствует. Здесь мы можем упоминать и в прямом смысле слова странников, потому что ну, эти люди действительно испытывают большие трудности в жизни. Путешествие – вещь непростая, и недаром Святая Церковь благословляет послабление поста тем, кто путешествует. Путешествует по-настоящему, странствует. Вот. Но странниками являемся и все мы, потому что мы странствуем на земле. И куда мы идем, куда мы держим свой путь, мы держим путь свой в Небесное Отечество. Поэтому мы тоже странники, тоже ищем путь в Царствие Небесное. И для нас она тоже является предстательницей, тоже защитницей. «Скорбящих радости, обидимых покровительницы, зриши мою беду», то есть видишь мою беду, «зриши мою скорбь, помози мне, яко немощно, помоги мне, немощному, окорми меня, яко странно». Вот. То есть «направь меня, как странника». Вот «окорми» — это как раз значит «не накорми», вот. А это значит «направь», вот как кормчий у корабля, он управляет кораблем, так здесь мы просим, чтобы Богородица стала для нас кормчей, чтобы она нас вела по вот этому вот плаванию по житейскому морю. «Обиду мою веси», то есть «ты знаешь мою обиду». Вот это слово «веси» — это второе лицо единственного числа от глагола «ведать». То есть «ты ведаешь, ты знаешь мою обиду». «Разреши ту». Вот. Ну вот в данном случае «разреши ее» — это значит как бы вот «развяжи ее». Да? То есть вот «реши ее», вот саму причину этой обиды, вот ты ее как-то вот «реши эту ситуацию, в которой возникла эта обида». Вот. «Освободи, условно говоря, меня от этой обиды». «Яко волиши». Вот. Ну, то есть вот по своей воле, потому что ты этого хочешь. «Яко не имам иные помощи разве тебе», потому что я не имею другой помощи, кроме тебя. «Не иные предстательницы, не благие утешенницы», вот не иной защитницы, не иной предстательницы, не благой утешенницы, «токмо тебе», то есть «только тебя, о Богоматери, яко да сохранишь меня и покрывши во веки веков. Аминь». Ну, да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь. И покроешь во веки веков. Аминь. Вот. Ну, эта молитва достаточно понятная. Недаром мы ее в храме и поем, чтобы всем было понятно. И она такая достаточно лиричная. А напев, которым он поется, народный, между прочим. Это никакой композитор ее не писал. Вот. И никакой это не глаз. Это чисто народная мелодия. Вот. И поэтому всем народам мы ее и поем в храме. Ну а следующая молитва, она такая более такая утонченная, интересная, поэтичная. Очень много здесь образов. Вот. Мы сейчас ее тоже постараемся вскоре разобрать. «Кому возопию, владычица?» То есть вот «кому воззову?» «Кому прибегну в горести моей?» «Аще не к тебе, Царица Небесная». «Аще», то есть «если». То есть «если не к тебе, Царица Небесная». «Кто плач мой и воздыхание мое приимет?» Вот. То есть вот кто примет мой плач и мое воздыхание? Аще не ты пренепорочная, если не ты пренепорочная. Надежду христиан и прибежище нам грешным. Кто паче тебе в напастях защитит? Вот. Кто лучше тебя защитит меня в напастях, в нападениях? Услыши убо стенание мое. Вот. Услышь же мое стенание, да? И преклони ухо твое ко мне, владычица, мать Бога моего, и не презри меня, требующего твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба твоего, владычица, за роптание мое, то есть вот за мой ропот. Так. Но буди мне, мать и заступница, вручаю себе, милостивому покрову твоему. То есть, вручаю себя, милостивому покровительству твоему. Приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни. Да плачусь о грехах моих, чтобы я плакал о грехах своих. Кому бы прибегну, повинный аз, аще не к тебе, Царице Небесней. Аще не к тебе, упованию прибежищу грешного. Да? То есть вот кому я прибегну, если не к Тебе упованию прибежищу грешных. Надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем». Вот. Это очень такой интересный образ. Вот. «Окрыляясь надеждой на неизреченную Твою милость и Твои щедроты». Вот. То есть, кому я прибегну, окрыляясь, если не к Тебе? Так. «О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование, то есть надежда, и прибежище, покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрой Твоим ходатайством моя прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на меня». Вот. «Смягчи сердца злых людей, на меня восстающих». Ну, это, конечно, больше касается людей, которые действительно испытывают притеснение от других людей. И в повседневной жизни, дай Бог, нам редко это нас касается. Вот. Но, тем не менее, вот есть такое прошение в этой молитве, и на такие случаи тоже. «О Мати Господа моего Творца, Ты еси корень девства». Вот это «еси» — это «есть». Во втором лице как раз. То есть «Ты есть корень девства и неувидаемый цвет чистоты. О Богородительница, Ты подашь мне помощь немоществующему плотскими страстями и болезнующему сердцем». Вот. То есть «Ты подаешь, Ты подашь, Ты мне подашь помощь». А какому мне? Который не может ничего, который немощный. И немощный по причине плотских страстей и сердца, которое болеет, которое находится в состоянии болезни. «Едино Бо Твое, и с Тобой Твоего Сына и Бога нашего, им заступление». Вот. «Ибо я имею одну Твою и с Тобою Сына Твоего защиту». Вот. «И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария. Тем же с упованием глаголю и вопию, то есть говорю и пою, кричу, воспеваю. Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою». Вот. Вот мы и закончили разбирать вот эту вот молитву и молебный канон ко Пресвятой Богородице.